эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Новые экономические санкции США в отношении России. Краснодарский эколог Евгений Витишко освобожден из колонии. Библиотеку украинской литературы в Москве российские власти собираются закрыть. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Во вторник Министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении 34 российских компаний и физических лиц, имеющих отношение к украинскому конфликту. Решение, оказавшееся неожиданным для Москвы, вызвало быструю и резкую реакцию Кремля. Американские эксперты считают, что такого шага Вашингтона стоило ожидать и не исключают введение новых санкций. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Решение Вашингтона о введении новых санкций, обнародованное через день после продления режима санкций Евросоюзом, подтверждение того, что администрация Барака Обамы твердо выдерживает линию экономического и финансового давления на Кремль и не намерена от нее отказаться до тех пор, пока Россия не прекратит вмешательство в конфликт на востоке Украины. Так что... Вот что говорит бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер. Это решение должно послужить сигналом о том, что Соединенные Штаты вкупе с Европейским Союзом, заявившим о продлении санкций в понедельник, намерены оказывать давление на Россию до тех пор, пока Кремль не докажет делом свое уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Да, среди имен людей и названий фирм, подвергнутых санкциям, нет имен первой величины, но главное не в этом. Главное в том, что это решение Министерства финансов США подтверждает неизменность американского подхода к санкциям против Кремля. Режим санкций будет сохранен до тех пор, пока Россия полностью не выполнит условия Минских соглашений. Судя по реакции Москвы на это решение Вашингтона, российское руководство было озадачено. По-видимому, оно воспринимало приезд госсекретаря Керри в Москву на переговоры как свидетельство смягчения позиции США относительно поведения России на Украине. Хотя я уверен, что американские официальные лица убеждали Кремль, что США не только не ослабят давление до тех пор, пока будет сохраняться российское вмешательство на Украине, но и усилят его. Именно это и произошло.
Говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. We'll be right back. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Он состоит из физических и юридических лиц, которые представляют угрозу экономике США, международной политике США или безопасности. Американским гражданам, американским компаниям запрещается заниматься какой-либо деятельностью с компаниями и людьми, которые на этом списке, и их активы в Соединенных Штатах и в других частях мира, где они могут быть найдены, замораживаются. Это список особо значимых лиц. Секторальные санкции ограничивают доступ определенных секторов российской экономики к рынкам капитала в США, а также к американским технологиям и экспертным знаниям в энергетическом секторе.
Грегори, при каждом известии о новых американских санкциях создается впечатление, что Министерство финансов США, определяющее объекты этих санкций, неостановимо. Оно действует как на автопилоте.
Есть карт-бланш, данный им президентом США. Они накладывают санкции на определенных лиц и компаний в России. Это не автопилот, это их продолжающаяся работа выполнения этих санкций. В данном случае закрытие каких-либо лазеек для поиска нового капитала. И мы можем увидеть очередной круг вот таких же санкций позже, когда они соберут достаточное количество, когда будут подтверждения и так далее.
С американскими политологами беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Краснодарский эколог Евгений Витишко во вторник вечером покинул колонию в Тамбовской области после того, как областной суд оставил в силе решение о замене ему наказания с лишения свободы на ограничение. В 2012 году эколог на годы лишения свободы по делу о порче забора возле объекта, который защитники природы считают дачей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Осужденный эколог должен был выйти из колонии еще 21 ноября. Однако это произошло только через месяц из-за того, что прокуратура оспорила решение суда, потребовав уточнить, где эколог будет отбывать наказание – по месту регистрации в городе Славянск на Кубани или по месту постоянного проживания в Туапсе. В знак протеста против действий прокуратуры Евгений Витишко объявлял голодовку, которая продлилась 22 дня. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ивану Мартыненко краснодарский эколог рассказал о своем освобождении, самочувствии и планах на будущее.
Вообще, в целом, я считаю, что, ну, несмотря на то, что мы проголодали там 20 дней, то есть я сейчас уже вышел из этого состояния, этого, ну, там, голодовки, то есть никаких дополнительных там симптомов, ощущений, счастья, ну, плохого самочувствия нету. Настроение тоже бодрое. Поэтому решение суда шли практически 8 месяцев, да, вот с момента, когда возникло право на условно-досрочное освобождение и, соответственно, на замену на более мягкое наказание. Планы на будущее, ну, я вообще планировал и, ну, сейчас планирую, то есть заниматься тем же самым, то есть охраной окружающей среды. Я, конечно, ну, сейчас максимально подстрахуюсь от тех, вот, не скажу, что там неверных слов, от тех провокаций, которые, ну, теоретически могут быть возможны. Ну, например, в предыдущий раз меня там задержали, посадили на 15 суток за якобы я ругался на матом. Я даже в тюрьме за 2 года не научился ругаться матом. То есть поэтому, ну, это, ну, абсурдное обвинение. То есть я здесь буду максимально страховаться от этого. А так, моя задача организовывать какие-то вещи, то есть целенаправленно добиваться там у органов там прокуратуры, там государственных органов, то есть исполнения именно закона. То есть здесь ничего противозаконного я делать не планирую, поэтому буду все делать так же постепенно и вдумчиво, что делал раньше. Я считаю, что первоначально наше да, то есть по этому, ну, надуманному, абсолютно бредовому уголовному делу за порчу якобы забора, именно и инкриминирование 167 статьи, то есть причинение крупного ущерба из хулиганских побуждений, оно именно было показано в назидание там гражданскому обществу, что вот, ну, уголовное дело для любого человека с активной жизненной позицией может возникнуть из ничего, на пустом месте. Наша задача, что мы, по крайней мере, показали, то есть всему такому разумному гражданскому сообществу России и международному сообществу, в том числе, то есть через Amnesty International, там, Human Rights Watch, Freedom House, там, многие, то есть международные правозащитные организации, что это, ну, бредовое, абсолютно бредовое уголовное дело. То есть в плане справедливости яйца выеденного не стоит. И нахождение меня в колонии, то есть и все последующие действия, то есть по моей посадке, они тоже не основаны на законе. Мы просто терпеливо это показывали всему гражданскому сообществу России. Это будем продолжать делать дальше. Подчеркивать неправильные управленческие решения, которые ведут именно, ну, к дискредитации самой и ее жителей в целом.
То есть, ну, это уже получается именно не только природозащитная деятельность, но и правозащитная в какой-то степени, правильно?
Полно. То есть она, понимаете, когда у нас вопросы экологии стали вопросами политики, то есть они пересекаются, но оно и становится политикой. То есть, по сути дела, нас наказали за именно за участие в выборах, грубо скажу, да, то есть, когда я там баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы, потом законодательное собрание Краснодарского края, там, главы Крымского района, то есть прочее. То есть показали, что, ну, этого делать нельзя. Ни я, ни Газыря не признали своей вины, мы будем добиваться справедливости, то есть, ну, в международных судах. То есть это будет наша последовательность позиции, и я считаю, вот это правильно. Я понимаю, что сейчас, вот, например, находясь в Тюрьме, то есть вот мы объединили многие вещи, которые, ну, теоретически раньше не менялись, именно правозащитные и экологические. То есть, ну, мы даже, например, экологическая ВАХ, у нас раньше серьезная конфронтация была даже с Гринписом. А здесь мы выступили, то есть мою защиту одним общим фронтом. И СМИ, и вот те люди, с которыми мы даже на собрании, ну, по крайней мере, критиковали друг друга, то есть нам удалось объединиться. И я хочу их во многих вещах поддерживать. То есть если получится так, я готов дальше, ну, в принципе, бороться за свободную Россию, демократическую. Вот так.
Вообще, какие были условия именно в колонии, как относились к вам сотрудники, остальные заключенные?
Как вам это объяснить? Вот, ну, если мы сейчас от России с вами живем в авторитарном режиме, то режим колонии – это тоталитарный. Человек, попадающий туда, должен делать именно то, что ему кажут. Неважно, по закону это или не по закону, то есть вот мнение сотрудников администрации, оно должно быть главным. И вопрос в том, что способен ли человек в этих условиях жить, то есть и сохранить свое там достоинство, сохранить свое там человеческое лицо, ну, то нам удалось как-то вот благодаря поддержке именно, ну, вас, средств массовой информации, международного сообщества, в целом людей, пристального внимания к моей персоне со стороны правозащитных международных организаций и российских тоже, удалось, ну, сохранить самого себя. Я абсолютно не менял мнения, то есть я считал, если там бьют людей, просто высказывал это с руководителем колонии, то есть пытался апеллировать к международному сообществу, что, ну, это недопустимо в условиях страны, которая, по крайней мере, себя позиционирует таковой по Конституции. Сохранить себя, то есть это самое главное, то есть я считаю, что это и зря потраченное время, впустую. Многого не успел, но мне удалось остаться самим собой. Для меня это самое главное.
В эфире «Радио Свобода» был эколог Евгений Витишко, накануне освобожденный из колонии, где он отбывал наказание за порчу забора дачи краснодарского губернатора Александра Ткачева. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Библиотеку украинской литературы в Москве, скорее всего, власти решат ликвидировать. Такое развитие событий допускает Иван Павлов, адвокат директора библиотеки Натальи Шариной. Она сейчас находится под домашним арестом. По версии Следственного комитета, в 2011-2015 годах, являющаяся должностным лицом, распространяла среди посетителей книжные издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами. По этому обвинению ей грозит до 5 лет лишения свободы. А запрещенные книги и периодические издания были изъяты во время обысков в библиотеке и дома у Натальи Шариной. Журналист и правозащитник Зоя Светова, которой удалось встретиться с самой Натальей и с ее мужем, рассказала «Радио Свобода», что и книги в библиотеке, и газеты в квартире ее директора, скорее всего, были подброшены оперативниками. О том, чем продиктованы действия российских государственных структур, а также о том, чем закрытие библиотеки обернется для ее сотрудников и фондов, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с адвокатом Иваном Павловым.
Ну, это из официальных источников, которые пожелали остаться неназванными. Появилась такая информация о том, что ликвидировать в этом помещении, которое передадут в новый департамент. Если сейчас библиотека как-то находится под департаментом культуры, то новое помещение передается в департамент национальной политики, международных, межрегиональных связей и туризма. И вот это новое помещение будет перепрофилировано под медиа, мультимедиа-центр восточнославянских народов. При этом новый собственник не заинтересован ни в книжном фонде библиотеки, ни в ее сотрудниках. Просит департамент культуры решить вопрос дальнейшей судьбой тех и других.
А что это означает? Что все фонды будут выброшены на улицу фактически, или их могут все же передать, например, украинскому посольству?
Ну, я думаю, что могут просто передать, расформировать этот фонд и передать его разным библиотекам.
Действия государства с точки зрения российских законов.
Ну что ж, у нас государство, ведь библиотека украинской литературы – это государственное учреждение, и собственником являются соответствующие департаменты правительства Москвы. Поэтому собственник вправе, в общем, решать судьбу этого учреждения. И, конечно, сейчас на фоне всех отношений с Украиной можно сказать, что это, в общем, это решение продиктовано политической целесообразностью какой-то.
История с библиотекой украинской литературы в Москве, она началась не сегодня и даже не вчера. Он уже длится несколько лет. На какое-то время он успокаивался. И сейчас российско-украинский конфликт, который, в общем, послужил толчком к началу всех этих действий нынешних, он находится в замороженном состоянии. Почему же сейчас вдруг опять взялись за украинскую библиотеку в Москве?
Ну, кроме которой в достаточной степени обладает российская власть, объяснить чем-то другим сложно. Действительно, первое дело против библиотеки и первые обыски библиотеки начались еще в 2010 году. В 2011 году директору библиотеки Наталье Шариной было предъявлено обвинение, от нее отобрана подписка о невыезде. А в 2013 году перед ней извинились, обвинения сняли, подписку о невыезде отменили, разъяснили ей право на реабилитацию, поскольку она была, и обвинение было снято за отсутствием состава преступления. Вот. Но дело продолжилось расследоваться уже в отношении как бы неустановленных лиц. А вот в 2015 году, когда вроде как в октябре 2015 года уже действительно никакой эскалации, по крайней мере, не наблюдалось Украиной и Россией. Была повторная вспышка, произведены обыски, и, соответственно, в отношении Шарина сначала хотели вообще арестовать, а затем ограничились домашним арестом. И вот в ближайшее время будет решаться вопрос о продлении этого домашнего ареста. И мы будем настаивать, если не на изменении меры пресечения, то, по крайней мере, на существенном изменении условий этого домашнего ареста, поскольку сейчас Шарина не может ни выйти из дома на кратковременные хотя бы прогулки, ни нормально общаться даже со своими адвокатами.
Насколько я помню, недавно обыски, которые прошли в квартирах сотрудников и допросы сотрудников украинской библиотеки, тоже проходили в нарушении закона. Вы собираетесь этот вопрос поднимать и как-то оспаривать действия следователя?
Да, готовятся жалобы как в суд, так и в прокуратуру. Следователя, который, в общем, зная о том, что у сотрудников библиотеки есть адвокаты, что свидетели имеют право на адвоката, на то, чтобы пользоваться услугами адвоката во время допроса. Но, несмотря на это, следователь достаточно брутально выдергивал людей, присылая за ними оперативников, и в тот же день их доставляли к следователю для допроса. Мы, конечно, будем оспаривать это. Такое поведение следствия.
Во вторник прошли обыски у представителей общественной организации «Открытая Россия». Эти события как-то связаны, по вашему мнению? Атака на украинскую библиотеку и атака на общественную структуру, которая принадлежит Михаилу Ходорковскому? Или это просто такая манера поведения наших правоохранительных органов?
Вообще, наверное, все совсем связано. Но и манера поведения тоже. Поэтому есть все. И связь. И вот такая вот манера, когда идет кампания, а у нас в стране говорят так, что иногда лучше попасть под асфальт укладочный каток, чем под кампанию.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Иван Павлов. По его мнению, российские власти намерены по политическим мотивам закрыть библиотеку украинской литературы в Москве, директор которой Наталья Шарина находится под следствием по обвинению в якобы распространении экстремистской литературы. Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Замоскворецкий суд Москвы 22 декабря приговорил к 2,5 годам колонии фигуранта болотного дела Ивана Непомнящих. Он был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. Молодого человека, который во время следствия и судебного процесса находился под домашним арестом, Иван Непомнящих вину не признал, он также отказался от участия в судебных прениях и не выступал с последним словом. Защита подсудимого назвала приговор несправедливым и будет его обжаловать в ближайшее время. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Приговор 25-летнему инженеру из Москвы Ивану Непомнящих стал 8-м приговором болотного дела. Судебное разбирательство началось в конце августа и проходило в спокойном темпе в течение всей осени. Однако развязка дела получилась стремительной. Между прениями сторон и приговором прошло менее суток. Прения, в ходе которых защита попросила оправдать молодого человека, а прокуратура признать виновным и приговорить к 3,5 годам колонии общего режима, завершились в понедельник поздно вечером. На утро вторника было назначено оглашение приговора. Иван Непомнящих, который с момента предъявления обвинений в феврале этого года находился под домашним арестом, пришел в суд со спортивной сумкой с вещами, очевидно, не надеясь на оправдательный приговор. Поддержать подсудимого собрались активистов, включая уже освобожденных фигурантов болотного дела Алексея Полиховича, Илью Гущина, Николая Кавказского и Михаила Косенко. Судья Алексей Ковешников зачитывал приговор около 2,5 часов, подробно перечисляя все доказательства обвинения, показания свидетелей, описание видеозаписи с Болотной площади, различные документы и справки, включая перечисление всех травм, которые получили полицейские 6 мая 2012 года. К показаниям свидетелей защиты суд отнесся критически, как и к другим доказательствам, которые предоставили адвокаты. Массовые беспорядки, по мнению суда, бесспорно подтвердились приведенными прокуратурой доказательствами, а также уже вступившими в силу приговорами. Суд посчитал Ивана Непомнящих виновным в участии в беспорядках и в том, что он нанес полицейским не менее 4 ударов рукой и зонтом. Непомнящих приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Сам молодой человек вину не признал и даже отказался участвовать в прениях сторон и выступал. Полицейские Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков, признанные потерпевшими от действий Непомнящих, выступая в суде, признали, что вспомнили о том, что они пострадали 6 мая лишь спустя 3 года после событий на Болотной площади, когда посмотрели предложенное следователями видео. После оглашения приговора Иван Непомнящих успел попрощаться с отцом и со своим защитником. После этого на него надели наручники и увели в конвойное помещение. До вступления приговора в силу молодой человек будет находиться в следственном изоляторе. По словам отца Ивана Непомнящих Андрея, они с сыном опасались, что судья может дать больше срок, чем попросила прокуратура. Андрей Непомнящих рассказал о том, как они с сыном готовились к приговору.
Прокурор попросил до 3,5 года. И, пометуя дело Эльдара Дадина, которому судья от себя добавил год, 1,5 раза увеличил срок, который запрашивал прокурор, мы тоже боялись, с Ванькой сейчас ехали, думали, 4-5 на всякий случай. А тут год с костей. учетом того, что он 10 месяцев отсидел по домашнему аресту, ну, 2,5 лет, если кто-то вычесть, получается год 8. Спокойненько мы вчера с ним, когда ехали, в электричке обсудили, чего надо взять, какие-то купить вот эти сланцы там всякие, зубную щетку. Собрали сумку, он попрощался с родными, он постарался как мог успокоить мать, бабушку. Мы приехали сюда, вот очень интересный такой сюрреалистический момент. То есть мы сами из дома взяли сумку, знаете, как со мной было, взяли сумку для сидения в тюрьме, купили билет в Москву, приехали сюда, пришли в суд, берите нас, садитесь в тюрьму. Да, вот как интересно получается. Я ему всегда это говорил, сынок, потому что это политзаключенный в России, это гордость. Я лично горжусь сыном.
Говорил Андрей Непомнящих. Защитник Ивана Непомнящих Сергей Шаров-Делане отмечает, что этот приговор больше по объему, чем предыдущие приговоры по болотному делу, включая самый первый приговор, когда на скамье подсудимых находилось 8 человек. По мнению Шарова-Делане, что по сути прокуратура так и не предоставила доказательств виновности подсудимого.
Приговор, естественно, несправедливый, я считаю, абсолютно, потому что я считаю, что судом не было доказана его вина, реально не было доказано его участие в массовых беспорядках и его насилие по отношению к полицейским. Естественно, мы будем подавать на апелляцию. Приговор по объему раза 4 или в 5, я еще не проверял, у меня просто на руках его нет, больше, чем приговор по восьмерым, по первому болотному делу, просто по объему страниц. Когда нет доказательств, надо их изобразить. Надо 30 бочек арестантов навалить, ну, чтобы за всем этим исчезло бы. Ведь, строго говоря, по существу там 2 абзаца. Во всем этом приговоре по существу 2 абзаца. Все остальное – это разговоры вокруг да около. Доказываются заявления о получении паспорта. Вина доказывается этим. Что этим доказывается? Это вот такой вот набор всего, чего только можно, что только можно навалить.
Пришедший поддержать Ивана Непомнящих фигурант дела Илья Гущин, он вышел на суд, считает, что этот приговор был ожидаемым.
Условные сроки по этому делу давались исключительно по половому признаку. Ваня, к сожалению, не попадает под эту категорию. По ощущениям, ну, тяжко, конечно. Парню еще полтора года, даже больше, выписали такую судьбу, которую не пожелаешь никому. Все, что хотел ему пожелать и сказать, я ему сказал. Я, так скажем, провел краткий инструктаж на случай плохого развития ситуации. Простым тюремным истинам, которые еще господин Круг как-то записал в своей песне «Не верь, не бойся, не проси». Как бы это ни звучало грубо и попсово, это действительно истина тех мест, куда его отправляют.
Говорил Илья Гущин. Болотное дело было возбуждено в 2012 году по результатам согласованной с властями оппозиционной акции «Марш миллионов», которая, по мнению властей, завершилась массовыми беспорядками. Сейчас в деле 34 фигуранта. Последним в начале декабря был арестован анархист Дмитрий Бученков. Срок давности в 2022 году. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы интервью», микрофона Евгения Назарец. Новым председателем партии «Яблоко» на съезде в Москве 20 декабря была избрана Эмилия Слабунова, депутат Законодательного собрания Карелии. Для определения победителя потребовался даже второй тур, в котором она обошла Льва Шлосберга, которому до съезда прочили место председателя многие наблюдатели. Прежний председатель «Яблока» Сергей Митрохин выступил в поддержку Слабуновой. Ее поддержал и основатель партии Григорий Явлинский. Оба они сняли свои кандидатуры с голосования. Ранее делегаты приняли поправку в устав партии «Яблоко», ограничивающую пребывание одного человека на посту председателя 2 сроками, не более 8 лет. Эмилия Слабунова в интервью моему коллеге Андрею Шарому рассказала, почему Лев Шлосберг даже не стал ее заместителем и что она намерена делать, будучи председателем.
Традиционная внутрипартийная работа по развитию партии как организации. Второе направление – это продвижение партии, что актуально незадолго до выборов, естественно. И третий вектор развития сейчас – это, конечно, подготовка к выборам.
Эмилия Эдгардовна, результаты съезда вызвали разные самые суждения, оценки. В этой связи вопрос о ваших отношениях со Львом Шлосбергом, который не попал в число ваших заместителей. Общались ли вы с ним после съезда, и как вы планируете с ним сотрудничать, если планируете?
У нас замечательные отношения. Во-первых, я очень уважаю Льва и считаю, я говорила об этом на съезде, и о большом его вкладе вообще в развитие нашей партии, о его мужестве и о многих его достоинствах. Он вошел в наши органы управления, в политический комитет. Это была моя просьба и мое предложение к нему. Сильной стороной Льва, что он умеет делать очень глубокие, основательные политические оценки. Он мастер анализа политического. Принципиально важно, чтобы он вошел в состав политкомитета, потому что именно там идет выработка всех политических решений, программных документов. Три других претендента – это Сергей Викторович Иваненко, Николай Рыбаков и Александр Гнездилов. Они стали заместителями, поэтому у нас все претенденты, они вошли в число руководителей и сообразно их сильным сторонам. С Львом мы встречались, но не после съезда, потому что после не удалось, мне нужно было уже уезжать в поезд, а во второй день перед голосованием, за которое у нас было, за руководящие органы. Я ему сказала, что он может возглавить, и я думаю, ну, он даст такое согласие, либо проекты после того, как мы разложим все планы и распределим все обязанности.
Но, тем не менее, он единственный из ваших соперников, а это был самый серьезный ваш соперник, который не стал вашим заместителем. За него проголосовало 2/5 примерно тех, кто участвовал в голосовании во втором круге. Это довольно значительное партийное меньшинство. Странно, что их представитель не представлен в числе ваших заместителей. Почему так получилось?
Я вам обосновала свою позицию, почему я сочла именно таким образом сделать такие предложения. Я считаю, что это не лучшим образом, а и наиболее конструктивно позволит нам управлять всеми процессами. Я не считаю, что присутствие в политическом комитете это чем-то ниже, чем должность, там, скажем, заместителя. Я, например, весь вот этот последний отчетно-выборный срок была только членом политкомитета. Это очень высокая честь вообще войти в политкомитет партии.
Предложили вашу кандидатуру, ну, руководители партии, номенклатура «Высокое яблоко», Григорий Явлинский и Сергей Митрохин защищал вашу позицию, и Сергей Иваненко на съезде. В этой связи довольно много разговоров о том, что вы не сможете проводить самостоятельную линию в руководстве партии, даже если бы хотели, поскольку влияние популярных политиков «Яблоко», Иваненко и Явлинского, в первую очередь, и Митрохина, слишком велико. Вы чувствуете себя зависимым лидером?
Нет, я себя не чувствую. Более того, если бы вопрос стоял именно так, я бы никогда вообще не дала согласия даже участвовать в выборах. Давить на меня – это невозможное занятие. Я это не приемлю вообще никогда и ни в каком виде. Если даже такое случится, я выйду сразу же со всех там постов и отовсюду. Это знают и в республике, и никто даже не подступается ко мне с тем, чтобы там на меня каким-либо образом давить. Глагол «давить» – это не про меня.
Делить свое политическое время между работой партийного лидера и депутата Законодательного собрания Карельской республики.
Я буду находиться в Москве, конечно, я после новогодних праздников перееду в Москву, но при этом сохраню за собой статус депутата Законодательного собрания, но уже на неосвобожденной основе буду приезжать на сессии для того, чтобы влиять на принимаемые решения. Григорий Алексеевич сейчас совмещает и выезжает в Петербург и участвует в работе Законодательного собрания. Поэтому я думаю, что выехать в Петрозаводск на сессию ЗАГС собрания я смогу.
Что нового вы планируете привнести в работу «Яблока»? «Яблоко» — уважаемая, старейшая российская демократическая партия, но говорят, что вот скучная, все время одинаковая, серая, с Кремлем пытается договориться. Есть у вас какие-то стратегические планы по обновлению лица «Яблока»?
Да, конечно, есть. Вот если теперь вернуться к тем трем направлениям, векторам, которые я обозначила, вот могу. Если партия наша предлагает содержательную политическую альтернативу, если мы вот самим ходом съезда, как вот он разворачивался, готовы отвечать на запрос времени о сменяемости власти, и вот вы видели все, и все видели, как проходили у нас выборы председателя партии, то точно так же я считаю принципиально важным отвечать и на тот запрос нынешнего времени, который очень тоже становится актуальным в условиях управленческого кризиса. Это запрос фокус на повышение качества управленческих решений. Партия должна стать образцом и здесь современного управления. А в условиях, когда у нас сейчас все закатывается, стягивается в вертикали, которые в 21 веке являются совершенно устаревшими. Но в русле демодернизации, которая у нас происходит, это, конечно, все понятно, почему это происходит. И в русле авторитаризма, который у нас процветает, что у нас все стягивается вертикали, но это крайне неэффективные и крайне уязвимые организационные структуры, потому что там не работают ни каналы обратной связи, нет вообще горизонтальных связей, которые устойчивость придают. Поэтому я считаю принципиально важным сейчас выстроить эффективное управление партии как горизонтальной сетевой структуры с эффективно организованными процессами коммуникации, эффективными каналами и мобильными каналами обратной связи, с механизмами координации действий. И сегодня вот мы уже провели совещание, где обсуждали все шаги, которые необходимо для этого сделать. Еще один важный момент – это продвижение партии. Вот этому, я считаю, всегда уделялось недостаточно внимания. Я уже об этом говорила на одном из съездов партии. Тогда меня очень многие поддержали, но как бы дело не сдвинулось. Я считаю, что сейчас технологии должен быть использован для того, чтобы продвигать партию вот в общественно-политическом пространстве.
В эфире «Радио Свобода» была новоизбранный председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Попытка организовать показ фильма о прокуроре Юрии Чайке в станице Кущевской закончилась избиением. Фильм «Расследование фонда борьбы с коррупцией» повествует, в частности, о связях семей высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры с родственниками лидеров банды Цапков, несколько лет терроризировавшей станицу Кущевскую. Жертвой нападения стал даже не сотрудник основанного оппозиционером Алексеем Навальным фонда, а молодой человек, который по просьбе знакомых из ФБК зашел в Кущевский кинотеатр «Дружба», чтобы спросить о возможности проката фильма. Активист Краснодарского отделения партии «Прогресса» Алексей Мандригеля, рассказавший о нападении, тот не имеет никакого отношения ни к ФБК, ни к партии, возглавляемой Алексеем Навальным. В целях безопасности Мандригеля не называет фамилию Артема. С Алексеем Мандригелей беседовала моя коллега Диана Мунасипова.
К нам обратились ФБК с просьбой договориться о кинопоказе фильма «Чайка» в станице Кущевской. К сожалению, никого из наших активистов в станице не проживает, поэтому я попросил своего знакомого, чтобы он сходил и договорился о встрече. Он, собственно, пошел и пропал. Просил я его 16 числа, 17 числа он пропал со связи, и только 18 утром он позвонил и сказал, что когда он шел уже обратно, ему проломили голову арматурой, подбежали два человека и стали сбивать. После чего отобрали телефон и скрылись. А нападение произошло 17 декабря, утром сразу после его переговоров.
А с каким кинотеатром он договаривался?
Кинотеатр «Дружба». Если не ошибаюсь, Советская, 50. Артем сказал, что его 17 утром и поговорить более конкретно. Я, соответственно, позвонил в кинотеатр, передали трубку директору, после чего я задал вопрос, можно ли снять кинотеатр для закрытого показа. После чего последовал ответ, нет, ни в коем случае, у нас плотная сетка, идут фильмы каждый день. В показе отказали, и в данный момент Артем уехал из станицы, так как опасается за свое здоровье.
А как зовут человека, с которым он разговаривал?
К сожалению, не могу сейчас узнать информацию, потому что Артем выключен. Мы дали его номер в СМИ, то есть первое, которое звонили. То есть у него там кто-то успел взять комментарии. Когда он будет на связи, я могу его уточнить и прокомментировать.
А какая фамилия Артема?
Я не могу ее произносить, потому что Артем просил ограничиться именем. В данный момент он уехал. Артем не является сторонником ФБК, либо оппозиции. То есть это просто мой знакомый. Он выполнял дружескую просьбу. Собственно, мой пост был рассчитан на то, чтобы люди, которые совершили на него нападение, поняли, что это случайный человек, и оставили его в покое. Но Артем чувствует себя, когда мы с ним общались, нормально, он снял побои, у него открытое травма головы, как-то так, в общем, сотрясение, вот, и мелкие ушибы. Мы с ним разговаривали сегодня утром.
Он не обратился в полицию?
Нет, потому что он боится, и сама идея написать пост очень долго обсуждалась. Мы думали выпустить его еще в выходные, но оговаривали все страхи и риски и решили все-таки опубликовать для дополнительной защиты, потому что в любом случае, мы думаем, люди, которые избили Артема, они знают его уже. И, собственно, мы надеемся, что его оставят в покое. Мы ждем, что будет дальше. То есть Артем хочет, чтобы его просто оставили в покое, ничего подобного больше не повторялось. И на этом все. Но если угрозы продолжатся, либо будет как-то оказываться на него давление, то он готов опубликовать свое видеоинтервью и побои, собственно.
Его избивали по голове арматурой, правильно я понимаю?
Убили ногами.
А сколько человек напало?
Артем сказал, что двое. Этих людей ранее он не видел.
А он видел их лица?
Да, лица видел.
Как люди, которые напали на него, узнали, что он будет выходить из кинотеатра и что он договаривался о показе фильма?
Я думаю, что тут два варианта событий. Первый – это Артем общался со своими знакомыми непосредственно в Пищевской, то есть в плане того, как пойти, кому подойти, чтобы договориться. Либо утечка информации произошла от его знакомых, либо, соответственно, от тех людей, с которыми он общался конкретно о показе фильма. Мы пользовались закрытым чатом Telegram и Skype. Думаю, что просто кто-то проговорился, а поскольку, ну, страница, сами понимаете, это не город, то есть все друг друга знают, информация могла легко уйти. То есть тем людям, которые не заинтересованы в кинопоказах. Но вообще странно, я думаю, если бы нам просто отказали и к Артему не применялось физическое воздействие, то никаких бы новостей не было. От чего человека избивают, тем самым делают там, да, какую-то новость, которая не идет им на пользу.
У вас есть какие-то предположения, кто мог быть в этом заинтересован?
Ну, я думаю, те, кто, собственно, про кого фильм, то есть бандиты, которые замешан в хищениях различных государственного имущества, бюджета и земель.
С какими-то кинотеатрами еще удалось договориться о показе?
Нет, в данный момент все попытки переговоров остановлены, потому что мы видим как бы катастрофическую ситуацию, что на самом деле человека могли убить, и поэтому дальше кого-то подставлять мы не собираемся. С той же Кущевкой уже договоров явно никаких не будет. И, скорее всего, возможно, мы попробуем в Краснодаре договориться о показе, но, скорее всего, его тоже отменят.
Это могла быть месть людей, связанных с цапками, на ваш взгляд?
Я думаю, что вполне вероятно, что да. Либо это инициатива просто людей на местах, возможно, как-то замешана, либо из администрации, то есть люди, которые просто решили выслужиться, как обычно бывает на Кубани, там дать по голове человеку.
Какая была вообще ситуация на Кубани, в Кущевке, после того, как вышел фильм фонда борьбы с коррупцией «Чайка»?
В Кущевке об этом особо никто не знал, потому что это все-таки станица, и даже распространение фильма в соцсетях ограничивается рамками, да, каких-то определенных интернет-ресурсов.
В эфире «Радио Свобода» был краснодарский политический активист Алексей Мандригеля. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Депутат польского сейма, отправящий партии «Право и справедливость» Малгожата Гасевска, опубликовала доклад «Российские военные преступления в Восточной Украине» в 2014 году. В начале следующего года досье Гасевской, которое содержит свидетельства об убийствах, пытках и военными во время конфликта в Донбассе, будет передана в Гаагский трибунал. Малгожата Гасевская отвечает на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Алексея Дзиковицкого.
Госпожа депутат, почему именно вы при помощи волонтеров созданием этого документа?
Ведь кто-то должен был это сделать. Я уже довольно давно занимаюсь вопросами восточной политики, и по очевидным причинам в последние годы моя активность прежде всего направлена на украинские вопросы. Я была на Майдане, встречалась с бойцами добровольческих батальонов в зоне боевых действий на востоке Украины. И волей-неволей начала сталкиваться с теми, кто вернулся из плена. Они делились со мной пережитым. Говорили и те, кто помогал вчерашним пленникам вырваться из заточения, а затем лечиться. Я начала искать больше информации по этой теме, и вдруг оказалось, что никто сбором таких данных не занимается. С этими людьми никто не разговаривает, никто не помогает им в медицине. сотрудникам в материальном планах. Но прежде всего не собиралась информация, в том числе информация, которая очень важна даже с точки зрения военных действий, для разведки, например. Ведь человек, которому удалось вырваться из плена, владеет солидным багажом сведений. Но это никого не интересовало. Бывшие пленные впадали в еще более травматическое состояние. С сожалением приходится констатировать, что украинское государство не интересовалось не только судьбой своих военных, но и тем, что они хотели сказать. Через несколько месяцев такой жизни они уже даже и не хотели ни о чем разговаривать.
Значит, с одной стороны, никто эту информацию не собирал, но хотели ли они говорить? Ведь в представленном интервью с более чем 60 бывшими пленными все они выступают под номерами, псевдонимами, без фамилии.
Псевдонимы используются в той версии доклада, который доступен широкой общественности. Это сделано из соображений безопасности. Однако мои собеседники представлялись, и версия доклада с именами и фамилиями будет передана в Гаагу. Для международного суда это будет иметь значение, и надеюсь, что там к свидетельствам бывших украинских пленных отнесутся со всей серьезностью. Мои респонденты хорошо понимали, на что они идут и для чего доклад составляется. Они также отдавали себе отчет в том, что в средствах массовой информации их фамилия не появится, но будет представлена только в суде. Охотно ли с нами разговаривали? По-разному бывало. Многие хотели поделиться тем, что видели сразу после освобождения с украинскими властями. Но, к сожалению, интереса у властей не было. Были и те, кто не решился давать показания. Например, мы связались по телефону с 22-летней девушкой, которая попала в плен чеченским наемникам Кадырова. Представьте себе, через что только эта молодая симпатичная девушка прошла. Она лечится в больнице, но можно ли такие вещи вылечить? Физическое здоровье, видимо, да, но случившееся останется. В конце концов, эта девушка все же не решилась с нами разговаривать. Однако я искренне верю в то, что публикация этого доклада о невообразимых, дьявольских вещах, которые происходили и происходят в Донбассе до сих пор, приведет к тому, что еще больше людей откликнутся и захотят рассказать свои истории. Время есть, документ будет передан в Гаагу, скорее всего, в конце января. Естественно, все такие свидетельства проверяются. Всегда можно столкнуться с провокациями и попытками испортить всю проделанную работу. Каждая ошибка может повлиять на оценку всего отчета.
Попытаюсь прямо сейчас, не претендуя на стопроцентную точность, перевести с английского фрагмент показаний бывшего пленного, обозначенного в рапорте кодом C43. Тем, кто не был ранен, сразу же стреляли в ноги. Один из них подбежал к Саше и начал бить его прикладом по голове. Череп треснул, но Саша еще жил. Мы попросили перестать бить Сашу, и тогда он просто выстрелил ему в голову. Затем один мне и спросил: «Выбирай, что тебе отрезать, половые органы, сердце или ухо?» Я выбрал ухо, и он его отрезал.
Да, этот парень остался без уха. Удивительный, очень сердечный и теплый человек. Когда разговариваешь с ним, трудно поверить, что он все это пережил. Помощи от украинского государства он также не получил. Всем этим людям помогают друзья, знакомые и в широком смысле этого слова неправительственные организации. Также стараемся что-то сделать для этих людей, хотя это и не так просто. Таких историй мы, главным образом мои помощники, услышали много. Разочарованные отсутствием действий со стороны собственной страны, эти люди поверили приезжим. Поверили, что они должны рассказать миру, что происходит, в надежде, что эти преступления не останутся безнаказанными. И они не могут остаться безнаказанными. Мы привели одно из свидетельств, где речь идет о физических пытках. Одному парню отрезали руку за то, что на ней была проукраинская татуировка. Узнав об этом, но она воевала на украинской стороне, сделала такую же татуировку, символ Украины, у себя на шее. Решила так: если когда-нибудь она попадет в плен, то пусть ей сразу отрежут голову.
В докладе говорится, что хотя формально это так не называется, то на востоке Украины идет война. Происходящее полностью подпадает под определение войны. Могут ли на войне солдаты одной из сторон вести себя таким образом?
Война или не война, я повторяю, это звери. Мы разговаривали со специалистами, которые подтверждают. Многие из тех, кто занимается пытками и убийствами военнопленных, полностью соответствуют классическим критериям серийных убийц. Они получают удовольствие от своих зверств, от того, что другие страдают. Но зачем устраивать расстрелы одних пленных на глазах других? Зачем устраивалась инсценировка расстрелов? залпы холостыми патронами или выстрелы над головой. Нужно также помнить, что это не просто какие-то люди. Появились. Это определенная система, создание которой принимают участие сотрудники российских спецслужб, чему у нас есть доказательства в виде показаний свидетелей, которые мы передадим в Гаагу. Нужно помнить, что в этом принимает участие российское государство.
Ваш доклад был создан благодаря работе вашей и ваших сотрудников, волонтеров, без помощи каких-то мощных структур, разведок и так далее. У меня вопрос. Ведущие мировые государства, которые располагают значительно большими возможностями, не знают о том, что вы описали, или просто они не хотят, не заинтересованы в распространении такой информации?
Политики хорошо об этом знают. Некоторые журналисты много о таких случаях писали. Информация о том, что происходит на востоке Украины, мы должны прежде всего передать жителям разных стран, чтобы они могли заставить своих политиков действовать. Такова, среди прочего, наша задача на сегодняшний день – объективно информировать мировое сообщество, европейское, о том, что происходит на Украине, кто осуществляет военные преступления, кто несет за них ответственность, чтобы можно было сделать соответствующие выводы. Нужно помнить, кто руководит государством-агрессором. Какова сила этого политика? Видимо, поэтому многие политики воздерживаются от действий, которых мы от них ожидаем. В прошлом году в Польше и в других европейских странах выступал Андрей Илларионов, бывший советник Путина, который хорошо знает его планы и в какой-то степени, может быть, даже принимал участие в их формировании. Ведь эти планы не были придуманы вчера, их готовили заранее. Илларионов еще год назад говорил: «Путин и Кремль планируют дестабилизацию ЕС». Он говорил о терактах, о росте влияния России в борьбе с исламским государством. Теперь мы видим все это. Илларионов говорил: «Россия делает это все для того, чтобы отвести внимание от того, что происходит на Украине». Так и случилось. Кто помнит теперь о Крыме? Кто на самом деле пытается помочь?
Вот именно, не сложнее ли будет теперь притянуть внимание западной общественности к событиям на Украине, когда европейские политики заняты Сирией и беженцами?
Нужно помнить о том, что война на востоке Украины идет совсем недалеко от нас. Такие страны, как Литва, Латвия, Эстония или Швеция, это чувствуют и готовятся. Польша, а у нас совсем недавно произошла смена власти, при прежних своих правителях многое проспала. Сейчас мы будем готовиться к защите польских граждан, но и к поддержке Украины, чтобы эта война не дошла до наших границ. Украина – наш ближайший сосед, страна-жители, которые вышли на Майдан под флагом ЕС, для того, чтобы быть вместе с ЕС. За это они умирали и умирают до сих пор.
А вы не опасаетесь того, что, поскольку это рапорт польский, под ним подпись депутата польского Сейма Малгожаты Гасевской, то в России снова скажут: смотрите, полякам снова не немцы или голландцы написали такой документ, а именно поляки, русофобы.
Собранные нами материалы и свидетельства говорят сами за себя. Наша задача – распространить наш доклад, где только это возможно. Мы вовсе не подходим к этому докладу с польской политической точки зрения. Конечно, появятся обвинения, в которых вы говорите, в том числе в адрес моей партии «Право и справедливость». Но это не моя вина. Никто из немецких, французских или итальянских политиков этой темой не заинтересовался. Я этим занялась, и у меня нет намерения хранить эту информацию в сейфе. Для меня важно, чтобы к моим усилиям присоединились политики других партий в Польше. И это уже происходит. Представители оппозиции высоко оценивают доклад, готовы его распространять. Мы будем искать поддержки европейских политиков. Уже поступают сигналы, что такая поддержка будет оказана.
Сказала Радио Свобода депутат польского сейма Малгожата Гасевска. Алексей из Варшавы.
Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Всего доброго.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».